Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, братья и сестры! Мир всем, кто решил сегодня посмотреть и послушать православную программу «Ключ разумения». Меня зовут Александр Елопов, я ведущий этой программы. Программа записывается в библиотеке Свято-Никольского мужского монастыря. Если я выгляну в окно, я увижу Свято-Никольскую церковь, которая была построена более 100 лет тому назад по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского. А если я посмотрю чуть левее, я увижу патриарха Вадима Кочина, настоятеля Гомельского храма, в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Здравствуйте, отец Вадим.
Здравствуйте, Александр Петрович.
Отец Вадим, вот я смотрю на вас, смотрю на ваш крест и думаю, что вы священник.
Я на вас тоже смотрю и вижу, что пока еще нет, но все впереди.
Отец Вадим, но ведь в каком-то смысле я тоже священник. Апостол Петр ведь говорил, обращаясь к христианам, что все вы священники. Так если поверить апостолу Петру, то чем вы, священник, принципиально отличаетесь от меня, тоже священник?
Вы знаете, очень хорошо, что вы вспомнили апостола Петра, потому что вот слова его о всеобщем священстве христиан, они очень хорошо подчеркивают или открывают суть служения священника и суть того, что из себя представляет само общественное богослужение в церкви. Священник – это с точки зрения, скажем так, устройства церковного, такой же мирянин, только получивший в таинстве возложения рук епископа благодать и благословение быть представителем от лица народа Божия там пред престолом в алтаре, ходатаем за словесных овец стада Христова. С точки зрения чего-то иного, да, священник, он служит таинством церкви. Во всем остальном само принятие священного сана и тот факт, что человек одел на себя рясу, крест, не делает его святым. Он к этому предназначен. Он призван своей жизнью, своим образом поведения свидетельствовать о Христе. Поэтому на Ирейском кресте и выгравлены слова апостола Павла: «Образом буди верным делом, словом, жизнью, чистотой». То есть будь примером. Это очень непросто на самом деле, потому что в отличие от всех иных форм человеческой деятельности, священник – это не работа, священник – это образ жизни. Человек пришел с тяжелой работы, и он перестал быть на работе, ну, дома, в семье. А можно сказать, что священник, например, в своем отпуске или на выходных перестает быть священником? Конечно же, нет.
В таком случае я могу повести ту параллель, которую я в своей жизни вижу. Я преподаватель. Я могу сказать, что мне очень проблематично, вернувшись из университета домой, вернуться с работы. То есть у меня это тоже не профессия, а образ жизни, я правильно понимаю?
Некоторые говорят, это даже диагноз. Глядя на некоторых преподавателей, уже вышедших на пенсию, я могу точно сказать, это уже почти диагноз.
А у вас?
Знаете, наверное, со стороны только виднее. Потому что все-таки я сказал диагноз, не подумав никак вас обидеть, а просто преподаватель, человек, который привык учить других людей, отвечать на вопросы. Вас, может, в меньшей степени касается. Например, когда видишь идущего человека по улице с неким таким пухлым портфелем, полным тетради, взглядом немножко из-под лоби, с приспущенными очками, с сорванным голосом, то это такой среднестатистический портрет учительницы.
Мне такие свидетели Иеговы попадались.
Конечно, все по-разному. Вот. Священство – это, конечно, не диагноз, это самое высокое служение всех, которые есть на земле, самое ответственное и самое трудное. Но я не побоюсь сказать, и самое радостное. И радость этого служения состоит не в золотых одеждах, в красивых крестах, не в торжественности богослужений, она неземная радость. И мне почему-то, когда я задумываюсь об этом, напрашивается один образ. Вот пустыня, безводная пустыня, с жестким солнцем, со зноем таким. Люди страдают от жажды, и многие, быть может, даже умирают от обезвожения. Но есть в этой пустыне оазисы. И вот есть в этих оазисах люди, которые работают на водокачке, там есть источники воды, они раздают. Люди пьют воду и оживают. И на раздающего постоянно брызгает. И вот вода-то не твоя, ты только тут стоишь краником, что-то распределяешь, а на тебя брызгает. И как-то очень радостно. Невольно оживаешь постоянно. Вот такой образ, может быть, он такой личный очень, но мне очень близкий для понимания того, что есть священство. А вот касаясь изначально заданного нашего вопроса о священстве и мирян, это тоже очень важный момент. Потому что именно миряне делают легитимным служение священника, служение епископа. Власть священника вязать и решить грехи, власть епископа, она определяется народом Божьим, который в таинстве рукоположения говорит ему «аксиос» – «достоин». И по церковным канонам, если кто-нибудь скажет «анаксиос», таинство должно быть установлено до разбирательства причин, почему этот человек свидетельствует о том, что этот конкретный человек недостоин быть диаконом, священником, епископом. Так было в глубокой древности, но, к сожалению, в наше время очень глубоко отошли от этих вещей, к сожалению. Но природа церкви от этого не поменялась. И священник говорит людям «мир всем», а люди голосом хора говорят ему «и духове твоему», взаимно благословляя его на совершение священного действия. То есть неразрывна связь священника и народа.
Вы нужны мне, я нужен вам.
Да, и это не какая-то такая, знаете, механическая зависимость. Священство мирян в церкви – это очень широкая тема. Потому что часто человек говорит, вот в церкви что-то не так, в церкви что-то не то, или в конкретном приходе что-то не то. Вот храм не покрашен, лампадка не зажжена. Но если церковь – это и ты, если церковь благодатью, данную тебе в крещении, пребывает и в тебе, почему ты равнодушен? Если ты ощущаешь себя причастным этой церковной общине, этому храму, скажи: «Батюшка, давайте я зажгу лампадку, или давайте мы с вами эту стену покрасим. Я краску принесу, а вы кисточки, мы это сделаем вместе».
Если так, к вам кто-то подойдет и скажет: «Батюшка, мне не нравится, как вы проповедь произнесли, можно я проповедь произнесу?»
Ну, вы знаете, наверное, я этого человека внимательно выслушаю, попытаюсь понять, что ему не, что не так. И я для начала предложу ему не проповедь в храме Самвона, а беседу в рамках евангельских чтений. У нас каждое воскресенье проходят евангельские чтения в приходе, где каждый человек может поднять руку и сказать, какой отклик те или иные строки Евангелия оставили в его сердце. Если услышишь, что человек достоин проповеди, вот, пожалуйста, вот люди, вот народ Божий, скажи, что ты считаешь нужным, о чем у тебя душа болит. Быть может, с тобой кто-то поспорит, а может быть, зададут вопросы. Мне кажется, это прекрасная форма двустороннего общения людей между собой и священника с паствой.
Отец Вадим, накануне записи этой программы я читал и перечитывал беседы о священстве святителя Иоанна Златоуста. Вы наверняка знакомы с этим текстом. А вот интересно, вы этот текст прочитали до рукоположения или после? Потому что вот я его читал, и мне местами становилось страшно. Потому что, с одной стороны, святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что служение священника – это высокое служение. Священник – это человек, который с Господом в руках выходит к народу, с телом и кровью Иисуса Христа. Это с одной стороны. А с другой стороны, если священник согрешит, если он что-то сделает не так, если он не поймет человеческую душу, если он бросит соблазнительное слово, если он свою жизнь сделает такой, с одной стороны, развратной, с другой стороны, демонстративной, заметной людям, то он очень многих людей склонит к греху, может быть, и к ереси, и с него спросится.
Спросится вдвойне, а может быть, не вдвойне, а в 10 раз больше, чем с любого другого человека. конкретно в моем случае с Иоанном Златоустом познакомился с этим произведением намного позже, но мне кажется, все равно бы не поменял своего желания, потому что так как-то сложилось. Господь позвал. Мне так верится в это, по крайней мере. Но ответственность действительно великая. И каждому священнику рукоположение дается часть тела Христова в священнодействии. Епископ произносит слова: «Прими сей залог и сохрани его цел и невредим. О нем же будешь истязан в день страшный суда Божия». Вот этот вот залог, это часть тела Христова, церковь, та паства, которая тебе вверена. И, как вы правильно сказали, жизнь священника, она всегда на виду. И нельзя ничего скрыть и спрятать в этой жизни, даже если ты будешь это пытаться сделать. И для кого-то ты можешь быть образом высокого служения, но обязательно найдутся и те, для которых ты стал соблазном. Потому что мы все люди. И в этом отношении должно быть очень правильное, корректное, мудрое отношение не только священника к своей пастве, но и пастве к своему пастырю. Они должны видеть в священнике человека, у которого могут быть человеческие слабости, у которого могут быть человеческие немощи. И отношение с которым может строиться на принципах человеческого уважения и доверия. Это великий дар Божий, потому что через этот дар Божий люди получают и без, быть может, вполне осознанного участия священника вещи, которые превышают человеческие силы, по вере своей, по доброте расположения. Таких примеров очень много. И, конечно же, священник не должен провоцировать своих прихожан, не должен как-то быть каким-то антипримером. Но он человек, и потому его слово не истина в последней инстанции. Это не гуру, это не оракул, это человек, который может ошибаться. Знаете, вот родители, они ведь тоже не безошибочны в отношении своих людей, своих детей. И даже могут их наказывать, и даже могут напрасно что-то сделать. Но дети понимают, что это их родители. Они за них переживают. Они даже иногда наказывают, но по любви, если это хорошие родители. Вот в отношении паствы и пастыря, они примерно где-то вот в этой же плоскости должны строиться. По человечеству своему, по человеческой немощи, священник может ошибаться, быть неправ, где-то даже может, ну, может быть, даже сорваться, какие-то слова нехорошо сказать. Но если люди чувствуют, что их любят, они многое прощают. Любовь – это самый главный дар Божий, самая трудная вещь в служении священника, потому что в своем предельном выражении она есть жертва даже до смерти. И смерти же крестной. И в жизни пастыря очень сложно найти тот предел, за которым священник может по-честному сказать своей совести: я сделал все, что мог. Теперь я могу быть спокойным. Есть этот предел? Большой вопрос. Я вот, например, не знаю его, до какой степени это может длиться. Конечно, есть какие-то здравые рамки, которые люди сами себе устанавливают. Но до сих пор я не могу сказать, что вот есть такой момент, что ну, я уже сделал все, что можно было, можно отдыхать уже все. Кажется, что нет.
Отец Вадим, в тех самых беседах о священстве святителя Иоанна Златоуста, на которые я ссылался, есть утверждение о том, что священник, особенно в начале своего пути, когда он вступает на это поприще, подвергается самым настоящим бесовским атакам, нападениям. Вот скажите, у вас было нечто подобное? Насколько это вообще характерно и типично?
Знаете, это очень личный вопрос, я бы так сказал. Но, наверное, не без этого, потому что эти атаки, они могут быть явными, а могут быть тайными. И, быть может, в тот момент, когда человек ощущает, что никаких-то атак на самом деле нет, он давно уже атакован, не просто атакован, а давно уже в плену. Знаете, отсутствие войны – это две вещи. Или означает, либо ты победил, либо ты уже давно на вражеской территории. Видимая война – это пограничное состояние. Вот, а когда ее нет, либо ты победил, либо ты в плену. Вот так бывает иногда. Поэтому вот я бы не стал на этом особо концентрировать внимание в нашей передаче. Угу. Бывает всякое. Если человек серьезно относится к своему священству, ну это война. Это война за души людей. И, так сказать, все напряжение этой войны ты обязательно ощутишь на своей собственной шкуре. Причем не обязательно какими-то внешними явными искушениями. Они бывают от самых близких людей, от христиан, от твоих собратьев, сослужителей. Так бывает. Враг, он очень мудрый, умный, скажем так, опытный воитель.
Он давно за нами наблюдает.
Да, и он знает наши кнопки, болевые точки, знает, как и когда на них нажимать.
Отец Вадим, вот скажите, когда я к вам обращаюсь, говорю, отец Вадим, вам не хочется меня прервать, остановить и сказать, отцом же не называй никого, кроме Отца Небесного? Я сейчас вспомнил один из аргументов, которые часто приводят протестантские авторы. Вот, например, Игорь Подберезский в книге «Быть протестантом в России», он как раз приводил эти слова для того, чтобы показать, что вот православные христиане сплошь и рядом живут не по Библии. Ведь в Библии сказано четко и ясно. Господь Иисус Христос говорит, что никого не называйте отцом, кроме Отца вашего Небесного. А вот вас называют отцом Вадимом, батюшкой Вадимом и так далее. Вас это не смущает?
Нет, нисколько не смущает. В настоящий момент это уже часть нашей культуры церковной, часть нашей традиции. Я думаю, что у автора книги тоже есть папа, и он не придумает какие-то новые слова, чтобы с ним общаться. Тоже называют папа или отец. Все нужно понимать в контексте. Так вот, и обращение к священнику как отец, и ношение священником вот какой-то особой одежды, это то, что важно двум сторонам. И людям, которые с ним общаются, на него смотрят, и глядя на крест на его шее, иногда вспоминают о том кресте, который в конце концов увенчает могильный холмик, финальный, так сказать, аккорд жизни его тела здесь на земле. А с другой стороны, нужно священнику, потому что неплохо бы почаще вспоминать, что ты для людей должен быть отцом, проявлять любовь отеческую.
А любовь... Даже для тех людей, которые старше вас на 20, 30, 40 лет.
Вот что самое удивительное, в том числе и для них. Потому что в этом есть вот еще один дар и тайна церкви, тайна священства. Действительно, нередко именно такие чувства ты к людям можешь испытывать. Но ведь отеческая любовь, родительская любовь, что самое важное, она не обусловлена взаимностью. Вот родители любят своих детей только за то, что ты их дети. Не потому, что они отвечают взаимностью, не потому, что они послушны или учатся хорошо. Вот священник должен стремиться любить людей так, как и Христос любит своих.
То есть, когда люди обращаются к священнику словом «отец», они ему напоминают о том, что относись нас как к родным.
В том числе это. Это очень важно, как и ношение определенной одежды. Я бы даже не сказал мистически порой, что-то делает за душой, напоминает тебе и внешне, и что-то внутри с тобой делает, например, кем ты вообще должен быть. Угу. Что-то делает с твоей душой, это очень важно на самом-то деле. Я не говорю, что за этим стоит вот, знаете, такая безусловная необходимость для всех священников, во всех случаях своей жизни носить подрясник, хотя, например, в традиции греческой церкви там еще очень строго с этим. Тебе готовы простить то, что ты зашел как священник, например, в какое-то заведение и выпиваешь пиво. Если там, допустим, священник это делает, даже пусть он в подряснике находится, никого это сильно не шокирует. Но всякое бывает. А почему нет? У нас вряд ли паства стерпит. Как это так? Но если ты это делаешь, сняв подрясник, то ты совершаешь каноническое преступление. Потому что в этот момент ты лицемеришь в предельной степени. У меня семья эта позиция очень близка. Угу. Ведь если священство – это не работа, а образ жизни, то почему одно должно отделяться от другого? Вот как-то так.
Вот вы сами подняли этот вопрос с одеждой. Вам не случалось сталкиваться с той позицией, что и по одежде своей, и по манере поведения, потому что священники носят бороды и дают целовать руки, делают благословляющие жесты. Вот священник — это фигура, которая на фоне современной эпохи выглядит, ну, очень архаично, ну, как-то вот даже нелепо по-своему. И вот эти вот выражения «пастырь», «стадо Христово», некоторые наши современники могут даже и обидеться, потому что в сознании иных современников слово «стадо» ассоциируется с другим словом – «быдло».
Да. Знаете, мне кажется, это прекрасно, что священники остались такими, ну, по крайней мере, в каких-то внешних формах, какими были раньше. Вообще, из тех сословий, которые общество когда-то было очень сословным, которые сохранились из древности, вот в пространстве так называемой Святой Руси, ну что, офицерство сохранилось, ну, в общем-то, тоже как сословие отчасти. И, наверное, священство, как сословие, сохранилось со своими традициями, со своим укладом. Это прекрасно, потому что чем больше мы пытаемся измениться, прогнуться под изменчивый мир, как пел Андрей Макаревич, тем в большей степени мы начинаем терять себя. Вот, не стоит под него прогибаться, потому что не церковь должна идти на поводу мира, а мир должен уметь различить в церкви неотмирное. Церковь в этом мире как закваска, которая единственная сохраняет этот мир от окончательного упадка и растления. Ну, какая еще институция в этом современном обществе является хранительницей нравственных ценностей, идеалов жизни, семьи и прочих? Кроме церкви нет такой институции. Можно об этом, конечно, спорить, рассуждать.
Я поспорил.
Ну, может быть, посвятим этому еще одну передачу, буду с радостью подискутирую. Но, в общем-то, так, конечно же, в своих представителях церковь не идеальна, и в священниках, и в мирянах, но, в общем-то, те ценности, которые проповедуются, декларируются именно они, это пространство, это, скажем так, система координат, в котором человек находит определенные ориентиры нравственные, а вне этого что? Свобода. Делай все, пока твоя свобода не мешает свободе другого человека. Добро и зло – понятия относительные. Таково сознание современного мира. И не просто является носителем каких-то вот ценностей, как бы сейчас сказали, идеологических, нет, а дает, что самое важное, на практике человеку вкусить тот факт, что Царствие Божие уже пришло. Угу. Дает радость, понимаете? Вот бизнес, я не знаю, там, какая-то общественная деятельность, там, политическая, научная, самая широкая, ведь она определяется внутренним мотивом человека. Ну, какой внутренний мотив? Ну, например, заработать больше денег. Зачем? Ну, чтобы еще и было больше и так далее. Всю жизнь что-то делает. Но когда ты был счастлив в своем делании, по-настоящему, или там какой-то научный, вот мы открыли новые горизонты, создали новый закон. Когда ты был счастлив по-человечески, когда ты был радостен, ведь, оказывается, способность быть радостным, по-настоящему глубоко радостным, не определяется ни деньгами, ни каким-то там социальным статусом человека, ни обстоятельствами его даже семейной жизни. Это вещи совсем другие. Чтобы это понять, достаточно просто почувствовать, это хорошо очень чувствовать, когда вдруг у тебя что-то отнимается. Вот, например, тебе сказали, что тебе осталось жить 3 дня. Живи, человек. Как эти дни, последние 3 дня своей жизни ты проведешь? И сразу все становится по полочкам, лишнее уходит в сторону. А потом, ой, ошиблись в диагнозе, прости, тебе не твой зачитали. Какая радость, Боже мой. Сколько планов, сколько возможностей. Оказывается, все просто, человеку очень мало нужно для счастья.
Отец Вадим, я так понимаю, после того, что вы сказали, что вы счастливый человек, вы предупредили вопрос, который... Мне все хотелось вам задать. Вопрос о том, нравится ли вам быть священником. Я так понимаю, что вы...
Как вы думаете?
Ну, я побоюсь угадать. Мне кажется, что нравится.
Я не жалел ни одного дня, хотя это мне может, неприлично говорить, это какой-то эфир большой. Ни одного дня, ни одной минуты. Было трудно, было скорбно, было больно, было всякое. Но я почему-то никогда не жалел об этом. Ну, может быть, просто когда-то так в школе воспитывали, еще была советская школа, в какой-то этап жизни человек задумывается, а чему эту жизнь свою посвятить? И вот мне как-то показалось, что, наверное, достойно вот жизнь потратить на это. Как-то было так дано почувствовать, можно на это потратить, можно на это, возможности были, а потом, а можно на это? Мне показалось, что это неплохо, потратить жизнь на это.
Ну что же, отец Вадим, я рад за вас. Я за вас рад и за себя тоже рад, за то, что сегодня, дорогие друзья, к нам в студию я пригласил достаточно интересного и счастливого человека, священника протоиерея Вадима Кочина. Дорогие друзья, программа «Ключ разумения», ведущим которой я, Александр Елопов, являюсь, сегодня подошла к концу. Мы с вами прощаемся, мы хотим вас поблагодарить за то, что вы нас сегодня решили послушать, за то, что вы стали свидетелями и в каком-то смысле участниками беседы двух православных христиан о своей вере, о том, как живет православная церковь, о том, что значит быть священником, что значит быть мирянином. Мы с вами сегодня прощаемся и... Отец Вадим, я хочу по обычаю нашей программы попросить вас, чтобы вы благословили наших зрителей и слушателей на добрые дела.
Бог да благословит всех, кто в этот час вместе с нами и даст всем радость, неотмерную радость в этом скорбном и трудном мире.